Ты ничуть не изменился, заметил Швейко, вольно определяющийся.
Не изменился,
просто ответил тот. На это у меня не было времени. Они меня хотели даже расстрелять, но это еще не самое худшее. Главное, я с 12 числа нигде не получал жалования. У нас-то теперь его не получишь. Потому что мы идем на Сокаль, и жалования будут выплачивать только после битвы. Нужно экономить. Если рассчитывать, что там за 2 недели что-то произойдет, то мы на каждом павшем солдате вместе с надбавками сэкономим 24 кроны 72 геллера.
А еще что новенького у вас?
Во-первых, потерялся наш арьергард. Затем закололи свинью, и по этому случаю офицеры устроили в доме священника пирушку, а солдаты разбрелись по селу и распутничают с местным женским населением. Перед обедом связали одного солдата из вашей роты за то, что он полез на чердак за одной 70-летней бабкой. Он не виноват, так как в сегодняшнем приказе не сказано, до какого возраста это разрешается.
«Мне тоже кажется», — выразил свое мнение Швейк, — «что он невиновен. Ведь когда такая старуха лезет вверх по лестнице, человеку не видно ее лица. Точно такой же случай произошел на маневрах у табора. Один наш взвод был расквартирован в трактире, а какая-то женщина мыла там в прихожей пол. Солдат хромоста подкрался к ней и хлопнул ее, как бы это сказать, по юбкам, что ли. Юбка у нее была подоткнута очень высоко. Он ее шлепнул раз, она ничего, шлепнул другой, третий, она все ничего, как будто это ее не касается. Тогда он решился на действие. Она продолжала спокойно мыть пол, а потом обернулась к нему и говорит: «Вот как я вас поймала, солдатик!» Этой бабушке было за 70. После она рассказала об этом по всему селу. «Позволь теперь задать один вопрос. За время моего отсутствия ты не был ли тоже под арестом?» «Да как-то случая не подвернулось», — оправдывался Марек. «Но что касается тебя, приказ по батальону о твоем аресте отдан. Это я должен тебе сообщить».
«Это не важно», — спокойно сказал Швейк.
«Они поступили совершенно правильно. Батальон должен был отдать приказ о моем аресте. Это было их обязанностью. Ведь сколько времени они не получали обо мне никаких известий. Это не было опрометчиво со стороны батальона».
«Так ты сказал, что все офицеры находятся в доме священника на пирушке по случаю убоя свиньи? Тогда мне нужно туда пойти и доложить, что я опять здесь. У господина обер-лейтенанта Лукаша и без того со мной немало хлопот».
И Швейк твердым солдатским шагом направился к дому священника, распевая: «Полюбуйся на меня, моя дорогая, полюбуйся на меня, ишь, каким сегодня я барином шагаю».
Швейк вошел в дом священника и поднялся наверх, откуда доносились голоса офицеров. Болтали обо всем, что придется, и как раз в этот момент чистили бригаду и беспорядки, господствующие в тамошнем штабе. А адъютант бригады, чтобы подбавить жару, заметил:
«Мы все же телеграфировали относительно этого Швейка. Швейк!»
«Яр!»
Из-за приоткрытой двери отозвался Швейк и, войдя в комнату, повторил:
«Здесь, осмелюсь доложить, пехотинец Швейк, ординарец 11-й маршевой роты».
Видя изумление капитана Сагнера и поручика Лукаша, на лицах которых выражалось беспредельное отчаяние, он, не дожидаясь вопроса, пояснил:
«Осмелюсь доложить, меня собирались расстрелять за то, что я предал государя-императора».
«Бог мой, что вы говорите, Швейк?» — горестно воскликнул побледневший поручик Лукаш.
«Осмелюсь доложить, дело было так, господин обер-лейтенант».
И Швейк обстоятельно принялся описывать, как это с ним произошло. Все смотрели на него и не верили своим глазам, а он рассказывал обо всем подробно, не забыл даже отметить, что на плотине пруда, где с ним приключилось несчастье, росли незабудки. Когда же он начал перечислять фамилии татар, с которыми познакомился во время своих странствований, и назвал что-то вроде «Галимулабалибей», а потом прибавил целый ряд выдуманных им самим фамилий, как, например, «Валивола-Валивей», «Малимула-Малимей», поручик Лукаш не удержался и пригрозил:
«Я вас выкину, скотина! Продолжайте кратко, но связно!»
И Швейк продолжал со свойственной ему обстоятельностью. Когда он дошел до полевого суда, то подробно описал генерала и майора. Он упомянул, что генерал косит на левый глаз, а у майора голубые очи. «Не дают покоя в ночи», — добавил он в рифм. Тут командир 12-й роты Циммерман бросил в Швейка глиняную кружку, из которой пил крепкую еврейскую водку. Швейк спокойно продолжал рассказывать о духовном напутствии, о майоре, который до утра спал в его объятиях. Потом он выступил с блестящей защитой бригады, куда его послали, когда батальон потребовал его вернуть, как пропавшего без вести. Под конец, уже предъявляя капитану Сагнеру документы, из которых видно было, что высшая инстанция сняла с него всякое подозрение, он вспомнил:
«Осмелюсь доложить, господин один лейтенант Дуб находится в бригаде. У него сотрясение мозга, он всем вам просил кланяться. Прошу выдать мне жалование и деньги на табак».